цикла «Театр света и тьмы», «Бытие, возвышенность и забвение». Этот курс отчасти повторяет курс, который я читал в прошлом полугодии в Амхате для курса ГИТИСа и для открытой публики, которая приходила в театр на протяжении полугода. Курс можно найти полностью, если вам интересно. Он назывался «Онтология, антропология театра». Онтология – это учение бытия. Онтология театра – это учение бытия театра и антропология театра, то есть человеческое измерение в театре. И этот курс практически от начала до конца законченный. Он выложен в сети на разных ресурсах, наиболее полное с конспектами, с планами каждой лекции выложено на Пайдеума ТВ, на нашем сайте. Пайдеума ТВ. Пайдеума – это как аналог культуры, греческий термин, культура, образование. Соответственно, с апреля я буду читать продолжение этого курса, вторую часть, которая посвящена истериалу театра. Что такое истериал, я расскажу завтра на нашем окончательной лекции. Но вот, в принципе, этот сочинский курс в рамках зимнего фестиваля дает такое общее представление в основных, самых главных сторонах этого такого более разработанного, более полного, более развернутого курса об онтологии, антропологии театра. Вчера я говорил о значении для греческой культуры созерцания, о том, что театр – это место созерцания, от «theo», «theomai» греческого корня, то есть созерцать, смотреть, о благородстве зрения, об офтальмологической активности, философии активного взгляда Платона и о метафизике света, метафизике проявления, которая составляет сущность театра, очень близкая к сущности философии. Об этом мы говорили вчера, а сегодня мы поговорим о метафизике эстетического или о театре и возвышенном. Вот сразу хочу начать. Я был очень удивлен, когда читал одну из лекций в Москве, в Амхате. Там было огромное, много людей было очень. И, естественно, не только студенты, но и культурологи, и искусствоведы, и музыканты, актеры, режиссеры, интеллигенция, конечно, хотя в основном молодежь, конечно, подавляющее большинство. Но все равно молодежь такая очень культурно воспитанная и не только. И я обратился к залу с вопросом: вы знаете, что такое эстетика? Все сказали: да, мы знаем, мы знакомы с этим определением, мы знакомы с этой дисциплиной. И дальше я спросил: хорошо, а что изучает эстетика? Вот какие основные стороны жизни, бытия изучает эстетика? Вот можно повторить это, например, под моей песню. Вот кто знает, какой главный предмет эстетики? Это совсем просто.
Красота.
Да, конечно, красота. То есть эстетика. Это мне ответили сразу, быстро, все закричали. Да, эстетика изучает сферу красоты, сферу прекрасного. Красоты, прекрасного, красивого. Это совершенно правильно. И это абсолютно, само собой разумеется. А вот потом, дальше для меня было очень неожиданно, когда я спросил: а что еще изучает эстетика, кроме красоты? То есть понятие категории красоты является принципиальным для определения эстетики. Но для определения эстетики, классической эстетики, от Аристотеля до Канта, до Гегеля, до 20 века, что еще изучает эстетика наряду с красотой, что было бы столь же принципиально, столь же важно, что вот можно было сказать, эстетика – это наука, изучающая красоту, и вот что это «и», а вот тут, на самом деле, там, вот давайте попробуем вот вторую часть. Вот. Эстетика, безусловно, изучает красоту, но наряду с красотой главной категорией эстетического является… Нет. Нет.
Пропорции.
Нет. Нет, это обратное от красивого. То же самое, что красивый, только скрытый. А? Нет. Это интересно. Нет. Нет, вот есть просто определение учебника. Вот мы говорим мне сейчас не о толковании того, что такое эстетика, что такое красота. Мы говорим об определении предмета. Нет. Нет. Какая вторая категория, кроме красоты, изучается эстетикой? И вот эстетика стоит как бы, ну, например, взять геополитику. Геополитика изучает цивилизацию суши, цивилизацию моря. Если мы не понимаем, что такое цивилизация суши, цивилизация моря, мы не понимаем, что такое геополитика. Это ее язык, ее алгоритм. Там, ну, как в дигитальной системе есть 1 и 0. Если мы скажем только 1, ну, это же неправильно, 1 и 0. То есть, вот, так что же второе основание, вторая колонна эстетики?
Геологисты.
Нет. Нет. Нет, уже говорили.
Нравственность.
Нет, это этика. Нравственность. Нравственность изучается этикой. Так что же эстетика изучает? Чувство уже говорили. Противоставляется красота, уже говорили, безобразие. Это входит в понятие красивое. Это приватимное определение красоты Сократа. Так вот, на самом деле, Басле точно так же. Очень интересная гипотеза, все правильно, люди работают мысль, но определенный момент, что вот когда мы говорим скажем, дисциплине какой-то, все-таки такой, ну, скажем, профессиональный подход к дисциплине предполагает строгое и такое почти вот от зубов отскакивающее знание базовых дефиниций. И на самом деле второй категории эстетического является возвышенным. И по значимости это понятие возвышенное ничуть не меньше, чем понятие красоты. То есть эстетика изучает две вещи, две принципиальные вещи, а вокруг уже и диалектику, и гармонию, соотношение, и оппозиции, и время, и чувства, и перцепцию, восприятие, все остальное строится вокруг двух принципиальных понятий. Между понятием красоты, что интуитивно понятно всем, и понятием возвышенности, что не только интуитивно непонятно всем, а что мы полностью забыли. Ладно мы, но забыли искусствоведы, забыли театроведы, забыли профессионалы, музыковеды. Как будто этого понятия вообще нет, а если оно и есть, так оно знакомо философам-кантианцам, которые понятие Дассерхагена, немецкое, у Канта, а потом уже у немецкой классической философии и в гегельское учение о прекрасном. Гёте, вот там есть какое-то знание. То есть на самом деле, я потом расширил этот социальный опрос, вот понятно, что люди, связанные с искусством, вообще никуда. То есть эстетика ими, видимо, не изучается вообще, и под эстетикой они понимают приблизительно. Или, например, учение о красоте. Вот о красоте, да. То есть с красотой действительно, я не просто говорю с восприятием красоты, я имею в виду с развитым аппаратом, как изучается красота, что включает в свою перцепцию красоты, гармонию, уродливое, например, элитаризм красоты. Вчера мы говорили о божественном красоте, о божественной природе красоты у Платона. Вот эти все разные, или наоборот, что красиво безобразное, или прекрасно там, прекрасно реально. Очень многие вещи, связанные с красотой, в ходе развития эстетических теорий, эстетических парадигм, они меняются. Но это свойственно представлению об этом, пониманию какое-то. Это свойственно всем людям, которые имеют дело с искусством. И даже интуитивно, которые с ним дело не имеют. Ну, например, хотят иметь или уважают. А вот на самом деле, что второй колонной эстетики является возвышенным, это оказывается новостью для всех, кроме кандидатов. То есть, на самом деле, мне правильно на этот вопрос ответили люди, которые профессионально и основательно, например, писали диплом или защищали кандидатскую по Канту, по Вольфу, То есть на самом деле очень узкая категория людей имеет представление об эстетике как дисциплине. И поэтому, а вот если мы забудем вот это эстетическое понятие возвышенное, если мы его отложим, если мы его упустим из виду, то говорить об эстетике театра нам будет вообще невозможно. Потому что эстетическую сторону театра мы тогда сведем к демонстрации мод, красоте актрис и нарядов или декораций. То есть если мы забудем о категории возвышенного, эстетический комментарий, разбор театра нам просто закрыт. Потому что мы будем рассматривать театральную постановку с точки зрения красоты. Это правильно. Но на самом деле театр – это та сфера, то искусство, где красота по сравнению с другими видами искусства, например, с живописью, с лирической поэзией, частично с некоторыми формами музыки, определенный вот формализм музыкальный, и то далеко не всеми. Вот театр по сравнению с ними, эстетика театра, сводится почти исключительно к анализу возвышенного, как категории. То есть театр с эстетической, именно с эстетической точки зрения, анализируется через главную категорию эстетики, примененную к театру. То есть в театре, в его содержании, в его вообще в его бытии, в его развитии, в его становлении, в его деградации, как угодно, с какой бы стороны мы ни подошли, эстетический анализ театра связан с понятием возвышенного. И точно так же, как мы видим в современной эстетике, можно взять красивое, например, и сказать, что красивым будет безобразно, или давайте отвлечемся от элитаризма красивого. Сейчас как раз деконструкция красоты – это один из постмодернистских трендов. Мы видим, как постепенно в показы, даже вот в дефиле мод входят. Вначале инвалиды, потом какие-то перверты, потом кто-то на коляске едет, потом поменявшие полотра. То есть вот сама красота, она подвергается деконструкции. Но это все входит в понятие красоты, потому что даже отрицание должно быть отрицанием чего-то. Отрицание представления о красивом, приближая, или, как говорят люди, альтернативной внешности. То есть раньше называли уродами, а сейчас альтернативной внешности или своеобразной внешности. Точно так же люди, как это, какой-то есть body-friendly, какой-то очень точный термин, когда там вот девушка развивается невероятных размеров и требует, и требует, чтобы к ним относились так же, как к стройным, ухаживающим за собой красавицам. А кто так не делает, не поступает, того начинают как бы подвергать обструкции, харассменту и фактически запрещают принимать участие в разных конференциях. То есть, ну все это строится вокруг красоты. Так вот, на самом деле, совершенно не обязательно красоту признавать и возвеличивать, но то, что мы говорим, когда мы говорим о красоте, мы включаем в том числе и критическую, такую контркрасоту, уродство, ее перетолковывание этой красоты. Вот это очень понятно и важно. Но то же самое происходит, особенно в театре и в эстетике, в понятии возвышенного. И на самом деле и здесь та же диалектика, и здесь существует масса споров относительно того, как к возвышенному относиться, как его толковать, стоит ли его сохранять как критерий театральности, как главный критерий театра, или, например, пожертвовать им в пользу чего-то другого, но в любом случае более эстетического в целом, и особенно применительно к театру, складывается из двух понятий. Из анализа красоты и возвышенного, а в случае театра конкретно, из анализа возвышенного и красоты. То есть возвышенное при эстетическом анализе театральной жизни, театра, театральных постановок, всего, что связано с театром, доминирует. Соответственно, вот именно этот момент меня поразил в публике, что мы это забыли. Мы забыли это напрочь, зато мы помним точно совершенно. А вот возвышенные забыли. Поэтому мы забыли о сути театра. Я думаю, что мы забыли и о важнейших сторонах искусства тоже. Но вот сущность театра точно от нас ускользает всего того, что ее эстетический анализ театра строится на этих двух колонках. Поэтому давайте вот обратимся к этому понятию более внимательно, давайте восстановим, поскольку мы говорим об онтологии театра, мы говорим о полноте, о том, чем театр был, чем он должен был быть, чем он должен стать и чем он является в некой атемпоральной перспективе. Мы на первой лекции говорили об этом, не о том, как театр развивается во времени, а что такое театр. Ну вот обратите внимание, если мы не дадим ответа на то, что такое театр, мы не сможем сказать, а что же развивается, что же меняется, что меняется. Если меняется все, то это уже не театр. Тогда мы не, так что не говорим о каком-то там, корпоративах или там каком-то модном показе, если мы никак не понимаем театр. Если говорим, что там в разные годы, поэтому понимали разные. Да, но понимали разные, но что-то... раз имя сохранилось, неизменным, раз сохранились какие-то формы, что-то, имеющее отношение к сущности театра, осталось неизменным. Или даже если исказилось, так вот это искажение и было содержанием процесса. Соответственно, сегодня, когда вот между современным театром и классическим театром возникает уже некоторая семантическая, смысловая пропасть, настоящая пропасть, и мы уже второго берега, второго склона, это разверзшегося бездны, мы не видим. Если раньше мы еще могли крикнуть, там Эсхил, привет. Мы сейчас поставим арест со своим собственным интерпретацией. То есть бездна была, но она расширилась тогда, что кто Эсхил, что, где. А мы не видим ничего. Мы не видим не то, что мы не можем туда попасть, мы не видим той инстанции, с которой все начиналось. И вот поэтому, на мой взгляд, онтология театра, антропология театра имеет такое большое значение сейчас. Потому что мы находимся в очень интересном историческом моменте, когда вот-вот, и уже некому будет это прочитать такую лекцию, никто не придет слушать. Просто для нас одно, как в междисциплинарном процессе постмодерна, одна дисциплина насколько сливается с другой, а другая с третьей, а третья с четвертой, что такой междисциплинарный характер фактически подвергает эвапоризации какого-то некую дефиницию любой дисциплины. То есть междисциплинарность, она на самом деле размывает границы исследуемого предмета, она эвакуирует. То есть это ряд предметов, конечно, в итоге ты смотришь, а уже мы не понимаем. Так и происходит с театром. И вот поэтому так важно, может быть, это действительно какое-то последнее время уже в те времена, когда еще можно попытаться сделать над собой усилие и вернуться к идентичности театра. Как он был, каким он есть, и что в этом просто смысл какой. Соответственно, и эстетика, с которой происходят очень спорные вещи, мы видим, что мы забыли одну из колонн, соответственно, уже не эстетика, а половина эстетики, что-то связанное с красотой. Значит, вторую половину мы забыли, и не чувствуем никаких угрызений совести. Даже, кстати, когда мы посмотрим учебники современные, в этих учебниках современно говорится, что красота и возвышенная – это категория эстетическая. То есть вместо того, чтобы просто кричать, особенно свистеть свисток, говоришь, позвольте, эстетика состоит из красоты и возвышенных, их анализа, их соотношений, их баланс, их позиции, их связи. Мы просто говорим категории, а тут уже где-то недалек тот момент, когда нам напишут еще 5-6 категорий, еще больше разговоров. Тогда базовое значение красоты, например, эстетики утратится как конституирующий элемент дисциплины. Вот, а это связано с тем, что от нас все дальше и дальше сущность театра. Театр пропадает, театр теряется, театр удаляется. От нас сейчас в последний момент напомнит его, потому что, возможно, уже больше не будет лекций, и не будет лекторов, все, и так согласятся с этим процессом междисциплинарности, не будет и театра. Соответственно, хотя бы, ну, вот нам надо зафиксировать этот момент такой в истории культуры, в истории искусства, когда мы еще можем сделать усилие, пытаться вспомнить, что же это такое театр. Поэтому так и важен этот курс онтологии, антропологии театра. Это не имеет отношения к прямому курсу мастерства или мастер-класса по театральному искусству, по актерскому мастерству, по режиссерству. Это тот курс, на котором, в принципе, должны были бы сегодня прийти все руководители всех театров, все главные режиссеры, все серьезные актеры, сесть и вот открыл глаза широко. Абсолютно, как бы сказать, просто ничего себе всю жизнь занимали, должен был сказать, шикры или дороги. Вот это да, а и представления не имели, не имел, не имел. Но этого не происходит, и Бог с ним, хоть кто-то есть, кто слушает, и сам факт, что люди слушают Лебенкурса и делают антологию театра, значит, не всем все безразлично, не все так вот в этой инерции культурного процесса растворяются, а есть люди, как с пробужденным вниманием к культуре, с пробужденным, культурно пробужденные люди. Это замечательно, это дает надежду, и на самом деле я думаю, что, по крайней мере, вспомнить о том, что такое театр, мы можем. Так вот, вторая категория эстетического, которая преобладает в театре, это категория возвышенного. Давайте посмотрим, как этот термин сам звучит. Потому что слово «возвышенное» вообще у нас в русском языке категориального характера не получило. Это слово, а не понятие. Просто как там, вот чем отличается слово от понятия? Понятие – это очень сложное слово, семантически, смысловом уровне сложное слово, которое приобретает свое значение не из разговорной речи, не из того, что Эйнштейн называл языковой игрой, которая происходит на улице, а понятие – это то, чем становится слово, когда научное сообщество, интеллектуалы, философы начинают выяснять его значение и помещать это значение в некий культурный контекст или философский контекст. Тогда слово становится понятием. Тогда слово обозначает совсем не то, что оно обозначает в бытовой жизни. Хайдеггер, который очень внимательно был к философским терминам, словам, он говорил, что если бы в эпоху Аристотеля к какому-то обычному греку обратились, используя категорию усия греческого, Аристотеля, то грек подумал бы, что речь идет о скоте, потому что при большом количестве значений в тот период слово усия – это пассивное причастие от «эйнайн», то есть «быть», это некое сущее или сущность, и что является главнейшей категорией в философии Аристотеля. Но категорией философии Аристотеля это усилие становится только тогда, когда люди, какое-то количество последователей, количество профессионально мыслящих людей, людей, которые доверили свою судьбу мыслительному процессу, зная Аристотеля, вот тогда это будет означать сущность. И тогда они используют термин «усия правильно». А вот в бытовой речи на базаре, если кто-нибудь пришел и сказал, что такое усия, он сказал, ну, усия – это имущество мое, там разные утвари, и, может быть, вот скот. Это вот будет усия. Поэтому, на самом деле, надо вот только, это тоже еще один момент между человеком образованным и человеком просто человеком хорошим, но таким обычно. Это понимание, это грань между термином или понятием и словом. Потому что слово мы можем знать, а его функционального семантического значения, того интеллектуального контекста, который он используется в дисциплине, например, в культурологии или в философии, мы не знаем. То есть слово знаем, но мы знаем его так же, как знает крестьянин слово «усия». То есть мы знаем, да, это слово понятно, как оно образовано, мы можем проспрягать, не ожидаемся в его использовании в бытовой речи, но что оно значит в Аристотеле, мы абсолютно не знаем. Но и вот тут очень интересно, наряду со словом «усилие», которое понимали формально, но не понимали по существу «усилие», то есть по существу «усилие», крестьяне греческие, современники Аристотеля, Аристотель выдумывал еще слова, которые вообще уже никто не понимал. Такие, например, как интеллект. В Средневековье, когда уже прошло тысячи лет с эпохи Аристотеля, один из схоластов говорил, я для того, чтобы понять смысл понятия интеллекта, готов продать душу дьяволу. А это был схоласт и католик. Это не был тогда еще верили в дьявола. То есть, на самом деле, смотрите, насколько огромное было непонимание, насколько, какое, в общем, благородство. Человек был готов продать свою душу, чтобы понять какой-то термин, какое большое внимание, какое большое значение мыслям, словам, понятиям уделялось в Средневековье, если шли на такой риск. Это очень о многом говорит. Так вот, понятие интеллекта вообще было создано из трех слов. Такого понятия в греческом языке не было. И для того, чтобы его значение как-то расшифровать, вообще это «эн телос эхе», в «не имеющее цели телос», в «не имеющее эхе», «эн» в «телос цель». Приблизительно нечто движущее вещью, обращающее движение этой вещи к ее цели. Вот что такое интеллект. Но на самом деле это очень сложно. Понятно, мы сейчас об этом говорить не будем. Поэтому возвышенное в русском языке тоже странно почему термином не стало. То есть мы этот термин не опознаем как термин. Если термин красота мы готовы опознать именно как категорию, а вот возвышенное мы как категорию не, мы, ну что-то такое, ну там даже сбиваемся про каких-то больших людей, наверное, что-то такое, или моральное что-то сказать, что-то такое 50, как не веди. То есть это вообще не о том. И поэтому давайте посмотрим, может быть, в таких случаях лучше заведомо использовать что-то непонятное, незнакомое, заимствованное из других языков. Так и возникает, кстати, термины в научной среде, потому что когда люди будут говорить о возвышенном, все будут спать, просто дремать, считать, что они так все понимают, возвышенно, хорошо, заканчивая лекцию. И все. На самом деле, для того, чтобы обратить внимание, вырвать этот термин из такого из стихии интеллектуального сна, может быть, использовать его синоним. Например, люпсус. Это греческое название возвышенного. Или французское сюблим. Ле сюблим. Или немецкое дарзерхаммер. Вот когда мы, вот это уже, как бы сказать, мы все просыпаемся, потому что здесь то, что мы чего-то не понимаем, уже нам ясно. Отлично. Вот когда мы начинаем четко отдавать себе отчет, что что-то мы уже в словах лектора уже пропускаем безнадежно, вот это означает, что мы включаемся. Теперь мы действительно говорим о самом важном, мы говорим о содержании, о цели этой лекции, о центральном понятии этой лекции, это о «Лю сюблим» или «Дас Крыха». С самого начала и «Люксис». Вот у Аристотеля есть трактат специальный, трактат об эстетике как раз, который отводит большое значение, большую территорию этого пространства, понятию «люпсис», то есть возвышенное. С точки зрения Аристотеля, основателя классической эстетики, любое театральное произведение, как раз его, в основном в центре его внимания был именно театр, как такое тотальная форма искусства, где и музыка, и поэзия, и танцы, и эпос, и слова, и игра все вместе было сложно, поэтому Аристотель свою эстетику посвящал не отдельным видам искусства, а именно театру, такому дизамовому, как говорили уже позднее, то есть такому глобальному виду искусства, в котором все линии искусства совпадают и сливаются. И вот как раз эстетика и театр для него были не просто применение эстетики к театру. На самом деле театр и был эстетикой по преимуществу, и поэтому применительно к театру, Аристотель говорил, мы должны выяснить понятие красоты, то еще с Платона, его учителя, и понятие перегюпсис, перегюпсиос, по возвышенному. То есть категория, Аристотель вводит эту категорию, гюпсис, возвышенное, которая потом передается как Платону, как сублимис, да сублим, да зеркало. Вот давайте обратим внимание на такую этимологию слова «сублим». Вот те, кто знает латынь, знают, что слово, приставка «sub» означает «под». «Под». «Limes» означает «предел», «лимит» отсюда. Так если мы разберем, какое же оно странное, какое-то странное возвышенное, которое по смыслу означает «под», лежащее «под пределом». То есть не за пределом, не над пределом, а лежащее какое-то под пределом. Обозначает это сублим, действительно обращенное вверх по смыслу, семантику. Но происхождение, этимология слова сублим странным образом обращает нас к совершенно другому направлению. То есть мы имеем дело с какой-то энантиодромией. Мы вчера говорили о том, что открытие и сокрытие в театре, а ревеляция и оккультация представляют собой две фазы, неразрывно связанные между собой театральными линиями. Так вот, на самом деле, что мы обнаруживаем в понятии, в этимологии слова «сублим»? Мы обнаруживаем, что термин указывает наверх, а звучит-то под, суб, то есть сублим, как низ оказался вверху, как наличие начинает указывать на отсутствие. И вот здесь возникает очень интересный момент. Вот, исследуя этимологию этого понятия, я пришел к очень интересному наблюдению относительно индоевропейского значения этого предлога, латинского предлога «sub». Оказывается, он восходит той же основе, до латинской еще, до итальянской, что и супер. То есть сумма и супер означает, происходит и развивается из одного и того же изначального до латинского и европейского корня. То есть, если мы внимательно попытаемся проследить, как двигалась мысль, как мысль, заложенная в языке, мы увидим очень интересную вещь, что само это суп содержит в себе инантиодромическую конструкцию. Инантиодромическую конструкцию, связанную с тем, что верх мы можем увидеть и понять только по отношению к низу, а низ только по отношению к верху. И один и тот же термин, который указывал на вертикальную дистанцию в более общем и расчлененном виде, он постепенно разделился на два противоположных термина. Но какое-то единство семантическое, латинское ухо, сохранил. То есть латиняне, используя сумму как супер, а сука в некоторых случаях как суп, еще помнили очень отдаленно об этом единстве, об инантиодромии, то есть движении одного и того же в двух противоположных направлениях сразу, вверх и вниз, потому что без верха нет низа, без низа нет верха. Но само понятие этого общего индоевропейского корня, которое основывается нам сублим, основывает нам первую часть этого термина сублим, оно указывает как раз на создание напряженности вдоль вертикальной оси. Вот что мы вынесли из этого анализа, что понятие возвышенное, которое в принципе по этой логике могло бы быть и возниженное, названное возвышенное и возниженное, возниженное, сублим, потому что в латинском сум доминирует. Вот. Предел здесь указывает на самом деле тоже на очень важное, что в латинском слове «limes». Соответственно, это нечто, находящееся выше и ниже предела, то есть под и над пределом. Мы имеем дело с разрывом горизонтальной ткани и с утверждением некой вертикали, в которой странным образом намечены оба полюса. То есть это некая молния, вертикаль, которая пробивает, перерезает горизонталь, как вертикаль креста. Мы имеем дело с очень интересной топологией понятия сублим, возвышенное, которое, помимо того, что оно возвышенное, своим возвышением конституирует свою противоположность. Это можно было бы сказать, кстати, о красоте, об этом мы уже говорили. Но здесь очень интересно, что в самом слове сублим, в самом слове возвышенное, в его латинской версии, мы видим вот это очень тонкое движение, которое, возвышая одно, унижает другое, создавая совершенно специфическую топологию или иерархию вертикали, которая не является нейтральной. Это не просто раз и надстройка. Это такое резкое движение вверх, которое обнаруживает резкое измерение низа. Ведь на самом деле иногда люди, психология, это понятно, люди говорят, меня унижает ваша красота, меня унижает ваш ум, меня унижает ваш талант. И это действительно, потому что человек чувствует себя вполне нормальным, горизонтальным, не зная эти вертикали, вдруг сталкивается с тем, что его поражает. Он никогда не был уродом, но на фоне, там, не знаю, как Ди Каприо, он смотрит на себя, но я, наверное, уже не могу это видеть. То есть точно так я стал. А имея дело с какими-то серийками, и вдруг приходит Вячеслав Иванов, например, наш покойный гений лингвистики. И любой человек почувствует себя в разговоре с Вячеславом Ивановым полным идиотом. Он не был идиотом, он был просто ничего себе, мужчина и женщина. Но сталкиваясь с по-настоящему умным человеком, понимаешь, ну идиот просто. И другой реакции нет, так высокая. В каком-то смысле конституирует низкое, которого не было до того, пока высокое не пришло. Так молния освещает тьму, молния в ночи. Она освещает в тьму, и эта тьма оказывается содержащей очень много вещей в себе. А до этого сплошная такая спокойная тьма. Соответственно, вот в этом сюблиме, в самом определении, заложена очень глубокая передача термина. Смысла понятия возвышенного. То есть возвышенное — это не просто возвышающее, но и унижающее своей высотой. Поэтому оба суба и супер, оба понятия утверждаются в этом возвышенном. Возвышенность таким образом есть привнесение в произведение искусства или в сферу искусства, в объект, в нашу жизнь, чего-то, что разрывает ее горизонтальное, спокойное такое самоприсутствие, самоуспокоенность. То есть все было хорошо, пока не появилось возвышенное, потому что возвышенное, появляясь, нас унижает. И вот это возвышенное, соответственно, вот это и называется лёс сюблим. Поэтому и становится она сферой эстетической, поэтому эстетика и театр поворачиваются именно в этом направлении. Эстетика и театр интересуются этой вертикалью, этой возвышающей нас и унижающей нас вертикалью. Теперь очень интересно, вы скажете, хорошо, это, возможно, интересно, но это латинская этимология. Ведь Аристотель писал по-гречески, а у него был термин «гюпсос», а это означает просто «вверх». Неправильно, потому что слово и в греческом не имеет дела с той же самой энантиодромией, индоевропейского корня. Потому что в греческом есть пара понятий, пара предлогов, очень важных. Один из этих предлогов называется, прозвучит гюппо, а другой гюпсис. Гюппо означает под, а кюпер или гюпсис означает над. Точно так же, как в латинском языке. Иными словами, речь идет не просто о какой-то особой специфике латинского языка. В понятии возвышенного и в греческом мы имеем дело с той же самой зашифрованной семантической энантиодромией. То есть и там мы имеем дело с разгоном какого-то явления по вертикальной оси, где оно что-то чрезмерно возвышается, а другое что-то чрезмерно унижается. И в греческом тоже. Ну, после этого убедились, здесь уже сомнений нет. И именно так, если и в латине, и в греческом, этот смысл сохраняется, то очевидно, что в европейское сознание, новое европейское сознание, в классическую философию, оно уже проникает как имеющий именно этот смысл. Особенно, ну и там тоже проходили процессы, тоже кто-то что-то забывал, вот эта яркость терялась. Тем не менее, смысл, наверное, до 19-20, даже начала 20 века, смысл понятия возвышенного все-таки в профессиональной среде интеллектуалов европейских сохранялся. Но особенно это произошло благодаря Эдмунду Бёрку. Вы знаете такого философа, Эдмунда Бёрка. Я его очень не люблю, признаться, я считаю, что плохой философ. Он был когда-то либералом, потом, столкнувшись с французской революцией, стал консерватором. Такой общем, на самом деле, мыслитель так себе. Но в одном вопросе он меня удивил. В его размышлениях об эстетике он так хорошо дал описание понятия возвышенного, sublime, по-английски, plus sublime, то же самое, что, в принципе, в каком-то смысле он спас еще лет на 300, прямо до нас, последняя волна, семантику полиэстетическую. В конце 18 века, когда он жил, как раз был современник французской революции, в начале 19-го, он захватил чуть-чуть. И, соответственно, он, анализируя мою сферу эстетического, говорит: слушайте, две категории эстетического, красивое и возвышенное, не просто должны упоминаться через запятую, как, видимо, уже в его время было. То есть возвышенное и красивое. Красивое и возвышенное. Как красиво — это возвышенность, наверное, тот, как в то время говорил. Как возвышенное — это красота. Французский поэт. И вот Бор говорит: стоп, что возвышено у вас, что у вас красиво? Ну-ка давайте вернемся к эстетическим этим категориям и еще раз основательно их продумаем. И что приходит к тому, что это не только строго различные понятия. С этим, пожалуй, никто бы и не спорил. Но он пришел к тому, что они прямо противоположны. И вот это уже более интересно. Берг говорит: либо красота, либо возвышенность. Эстетика представляет собой не поле такого тихого гармонизации всего, чтобы там было все аккуратненько, четко, ладно, скроено. Эстетика представляет собой поле борьбы, напряженной оппозиции между двумя полюсами, из которых она состоит. То есть эстетическая есть напряженность, которая возникает между возвышенным и прекрасным. И здесь вот это утверждение, оно просто спасительное. Потому что в таком склеивающемся культурологическом сознании, которое, видимо, уже в эпоху Берка как-то затронуло философ, ну, конечно, не такой степени, как сейчас, когда у нас просто что-то забыли из основания, основной категории. И одно с другим у нас настолько нераздельно слилось, что уже выговорилось, отделить одно невозможно от другого, говорить, ничего-то нет. Но, и, видимо, и в его эпоху уже вот это различие вот этих двух слов, этих понятий, как бы в эстетике, оно уже начинало как куда-то пропадать. И чтобы акцентировать одно и другое, чтобы воссоздать напряженность эстетического дискурса и придать свежесть, живизну и некоторую такую пронзительность эстетического анализу, Берг утрирует. Но это уже тем самым, этим утрированным, этим как бы разведением эстетического. И Красил Марпагличников хочет сказать, что все красивое – это невозвышенно, и все возвышенное – некрасиво. Вот. И вот здесь очень важно. Важно почему? Потому что, когда мы эти две категории переводим в состояние оппозиции, когда они между собой начинают конфликтовать, то эстетика представляет из такой единородной массы, представляет собой поле конфликтологического анализа. Аналогов, чего можно рассматривать, геополитику или классовую борьбу по Марксу. Мы приходим к эстетике как к конфликтологической дисциплине, которая утверждает некоторую глубочайшую оппозицию, в рамках которой и происходит оценка и эстетическое осмысление произведения искусства. То есть дисциплина приобрела характер эстетика, очень живой, такой увлекательный, не нейтральный, не zero-sum, то есть вот не с нулевой суммой, когда все хорошо и все так заканчивается, а такой открытый травмой, где проводящий эстетический анализ произведения искусства должен сделать выбор. Либо в пользу красоты, либо в пользу возможности. Как Берг аргументирует это представление? Он, погружаясь в анализ возвышенного, конечно, обращается к театру, потому потому что в этой сфере, как раз, собственно, в этой сфере посвящена работа, базовая работа Аристотеля. Это считалось синеквоном при анализе, возвышенном в классической эстетике, на протяжении тысячелетий. Ну и Бёрк в этом отношении точно так же говорит. Давайте посмотрим, что мы воспринимаем как возвышенное в театре. Тогда он будет совершенно очевидно, как возвышенное в театре, sublime, sublime. В театре это героическая драма. Это, в первую очередь, трагедия. Больше, более того, трагедия и есть в своих основах возвышенная. И дальше он говорит, а вот красиво ли, например, история с Эдипом, с самого начала убивающего отца, с вступающим в такое незнание, в брак со своей матерью, и в конце концов вот в колонии, приходящим уничтоженным разбитым стариком, которого преследует Моя Иринии, так же, как Орест. Красив ли Орест, убивающий свою мать Клитемнестру? Красив ли Клитемнестра? Красива ли Медея, перерезающая горло своим детям? Это красиво, говорит Бёрк. Ну что, вы действительно считаете, что героическое или восхождение Ахилла на Геракла на костер, или Илиада, это что, красиво? Нет, но мы этим восхищаемся. Это некрасиво. Это сплошь и рядом аморально, но это уже не важно, потому что мораль в данном случае мы сейчас не говорим не про этику, мы говорим про эстетику. И, соответственно, в эстетике у нас нет возможности обратиться к морали для оценки произведения. Нет, просто мы этого не рассматриваем. Но у нас, помимо красоты, есть еще вот это другое понятие. Возвышенная. Но возвышена ли трагедия Эдипа? Да. Возвышена ли гибель Геракла? Да. Возвышено ли действие Медеи, мстящей лесу? Безусловно, отвечает Бёрк. Безусловно. Возвышено ли деяние Ареста, убивающего Клитемнестру? Безусловно. Возвышена ли месть Клитемнестра Агамемнона? Безусловно. То есть тут возникает некоторое представление о возвышенном как чем-то, что принципиально пробуждает и акцентирует в нас чувство очень специальное. Чувство глубочайшего ужаса от онтологической насыщенности того, что мы видим, о чем читаем, о чем нам рассказывают, или с чем мы сталкиваемся. То есть мы сталкиваемся как раз здесь, вот этот сублим очень важный, вертикаль, развивающий горизонталь. Когда мы сталкиваемся с влиянием Медеи или Ареста или Клитемнестры, нас поражает именно возвышенность этого. Мы впадаем во что? В ужас. Потому что видеть, как мать убивает своих детей из гордости, это совершенно необычный для нас опыт. Мать всегда, и греки это знали, предпочтет даже животные перед матерью. Животными предпочтут детей, а не гордость. Даже не в Язоне дело. Дело в гордости, которая была нарушена, потому что она была с дочерью, с внучкой Солнца, Медеи, и было в ней что-то, что не давало ей смириться с той трагической участью, в которой оказывались очень многие женщины. И все женщины мира выбирали своих детей, кроме Медеи. И именно это поражает. И это поражает не только женскую аудиторию, в театре мы говорили, ее не было. Это поражает и мужскую аудиторию. Потому что мужская аудитория, зритель, профессиональный зритель, сталкивается возвышенно именно с тем, что его глубоко шокирует, что ее эту аудиторию глубоко шокирует. Именно шокирует. Совершенно. Но при этом, если бы это было просто чувство ужаса, то мы бы сказали, это, наверное, военное искусство, или это некий темный религиозный культ, который вызывает в нас это. То есть это не было бы категорией эстетики. Если бы мы просто сказали, это то, что нас шокирует своим масштабом, своей нечеловеческой напряженностью, своим разрывом нашего представления о том, что вообще допустимо, то это не было бы театра, это не было бы драмы, не было бы эстетика. Но что дальше Горка анализирует? Я, может быть, с этим согласен, я хочу просто его мысли чуть-чуть передать. Но что нас... Почему мы включаем этот ужас в понятие эстетическое? Почему мы приходим и смотрим, открыв рот, на из века в век, тысячелетия ходим в театр, тысячелетия мы ходим в театр, чтобы увидеть возвышенное, чтобы сопереживаться Софоклу или растерзанному вакханками герою Эврипида. Так вот, здесь возникает, как объясняет Эдмунд Берк, он говорит, что после того, когда мы сталкиваемся с этим реальным ужасом, который являет себя в театральной драме, когда по нашему мировосприятию наносится колоссальный удар, мы получаем очень жесткую травму от созерцания этого. Если мы по-настоящему имеем дело с большим театром, с большой драмой, мы не можем быть безразличными, говорят, так сидеть. Нет, мы действительно настоящий театр, и не должен позволять нам помнить, что мы какие-то зрители, и конвенции, и условности должны быть стерты. Театр должен стать содержанием нашего внутреннего переживания, тогда он будет и театр. И в этом нашем внутреннем мире вот теперь важно. В нашем внутреннем мире обнаруживается эта гигантская щель, этот разрыв, это бездна, которая просто вот, в которую мы не можем вместить. Каждый говорит, я никогда бы так не поступил. Это я. И все, с чем мы имеем дело в героической эпосе, это то, как мы бы никогда в жизни не делали. Никто вокруг нас так не делает, и мы надеемся, делать не будет. И мы приходим, тем не менее, туда, и только на это смотрим, потому что, если мы проанализируем классические драмы, классические трагедии, именно об этом там и идет речь. И если там нет такого напряжения, нет возвышенного, то это совсем другой жанр. Это не трагедия, это не театр в полном смысле слова, как его знали греки, и как его знали европейцы, как его знаем все. Так вот, почему же такое страшное переживание, почему такую травму и такой шок? Мы включаем категорию эстетического Берка, да, очень остроумный ответ. Он говорит, ну, потому что после того, когда этот ужас открывает себя, дальше мы вот в этот момент зритель вспоминает, что это не по-настоящему, что это актеры, что это всего лишь сцена. И от того, что его вначале вырвали зрители из своего места, бросили куда-то в принципиально непонятное, неперевариваемое, вертикальное. Потом на него, когда он вспоминает, ну это же не по-настоящему, это же просто драма, на него накатывает колоссальное чувство эйфории, счастья, радости. Именно потому, что это все, слава Богу, этого, слава Богу, нет. Опять диалектика открытия и сокрытия. Ему показывают возвышенное, а потом ему говорят, да нет, это условность. И через условность, когда он понимает, что то, что он сейчас, в чем он только что участвовал, что он проживал, что его потрясало, что его разрушало, является на самом деле условностью, что этого не было. И вот он сидит на своем стуле, на своем кресле, и вот он сейчас вернется, вокруг него уже там все в порядке. И это создает, с точки зрения Берка, такое колоссальное напряжение, которое, вернее, сброс напряжения, такое колоссальное наслаждение, которое полностью создает высшую форму чувства эстетического. То есть, с точки зрения Берка, возвышенное, в отличие от всего остального, обладает ее еще определенным свойством. Это свойством эйфорического расслабления после того, когда мы осознаем, что все было не по-настоящему. То есть это лишь драма, это лишь пьеса, это лишь трагедия. Конечно, это лишь очень сложно. На самом деле Если бы в театре не было возвышенного, мы туда не ходили. Если бы там было только ужасно шокирующее, то мы тоже туда не ходили, или не вышли, либо не вынесли того, что там происходит. И вот эта дистанция между возвышенным и пониманием его условности, неким возвращением после разрыва ткани нашего горизонтального существования опять туда, создает опять назад вот такое неколебимое уверенность, что все будет хорошо, которая только что была провернута тем, что вы видели, в чем вы участвовали. Вот этот возврат к такому наивному оптимизму бытового сознания, обыденного сознания, как его называл Гегель, после столкновения с чем-то по-настоящему важным, вот это и делает возвышенной эстетической категории. Это такое объяснение Бёрка, ну и дальше, а вот дальше там уже все будет понятно, почему Бёрк противопоставляет это красоте. А красота, говорит Бёрк, она нас никуда, в общем, из нашего человеческого состояния и не выводит. Красота нас, в том, что называется прекрасно. Прекрасное нас и не жалит, и не... Это прекрасное, на самом деле, наоборот, является высшей формой наслаждения от данного нам. То есть это прекрасно, хороший конец, прекрасные, замечательные там картины, люди. То есть это не пробуждает, но усыпляет, успокаивает. Прекрасное, по Бёрку, находится на том же уровне, что человеческое, что обыденное, только очень концентрированное обыденное. Вся необычность прекрасного в том, что обыденное здесь подработано, как в фотошопе слегка, там разные выбираются такие неровности, негладкость, а это просто вот такая глянец обыденности. Вот что такое красота по Бёрку. То есть прекрасное — это как бы отрихтованное, отредактированное обыденное. В то время как возвышенное – это принципиально антиобыденное. Просто принципиально антиобыденное. И вот поэтому Бёрк говорит о том, что возвышенное – это то, что разрушает меру человеческого. А красота, наоборот, утверждает эту меру. Красота – это о норме, а возвышенное – это о преодолении и разрыве, разрушении. То есть возвышенное – это всегда о чем-то принципиально превышающее наши обычные, а бывают такие жизненные критерии. А красота – это об этих критериях, но только увиденных с определенного ракурса. Вот это, на самом деле, важнейший элемент, потому что возвышенное составляет суть театра. И если мы посмотрим с этой точки зрения на эстетический анализ любого театрального произведения, вплоть до современного, мы точно так же, как и сферу красоты, вот как красивые и некрасивые костюмы, актрисы, актеры, мы точно так же можем применить этот технический анализ. Как здесь решается в этом конкретном произведении, в этом спектакле, как решается проблема возвышенного. В этом ключ. То есть теперь мы понимаем возвышенное, собственно говоря, в его изначальном значении, как «Le Sublime», как «Эрхабен», как «Бюксенс». То есть мы понимаем, о чем речь. Если с этой точки зрения проанализировать театральное произведение, то у нас появляется ось эстетической оценки. Это эстетическое, но не связанное с красотой, а связанное с возвышенностью. Таким образом, красота и возвышенность при всей оппозиции, на этом достаточно говорить на эту тему, уже понятно, о чем идет речь, но теперь мы просто подходим к возвышенному как таковому, что мы можем применить возвышенное к анализу эстетики театра. И поскольку театр, с чего мы начали, гораздо более оперирует с категорией возвышенного, нежели с категорией красивого, соответственно, именно так и должна строиться структура эстетического восприятия театра. То есть для профессионального зрителя, то есть критика, искусствоведа и театроведа, это должно быть осью. То есть он должен во всем видеть уровень качества возвышенного, как существует множество форм красоты, множество определений, множество связей. Так и возвышенная, непростая вещь. Сейчас мы убедились в том, что она далеко не простая вещь. Так вот, анализ возвышенного составляет задачу искусствоведы, культурологи, профессионального театроведа, и по уже нисходящей, уже в более приближенном контексте, это должно быть компетенцией зрителя. Потому что вот я говорил о том, что на прошлой лекции, что в древнегреческом театре театр, возможность пойти в древнегреческом обществе, возможность пойти в театр была редуцирована до уровня клуба. Это был довольно широкий клуб, состоящий из граждан полиса. Но граждан полиса, гражданин полиса, то, что мы сейчас воспринимаем как такое почти само собой разумеющуюся вещь, и то, когда потом у нас есть гражданство, какой-то странный момент, я вспоминаю. Так, а раньше вот у греков гражданами считались только мужчины, причем мужчины довольно состоятельные, имеющие, могущие поставить определенный вклад внести в создание армии этого полюса, и живущие, родившиеся в этом городе, они не метеки, кстати, Аристотель был метеком. Интересно тоже, что он был с другого, он из Ликии. Город недалеко от Фессалоник. И соответственно, в Афинах он проживал как метек, то есть как некий лицо без гражданства, в каком смысле, уважаемый, конечно, но метек. Поэтому не так легко было, и только граждане могли посещать театр. Соответственно, я хочу сказать о компетенции зрителя, что вообще говоря, театральный зритель – это клуб. Для того, чтобы быть театральным зрителем, вы и мы должны обладать некоторыми свойствами. И те свойства, которые составляют сущность театрального критика, или искусствоведа, или культуролога, который оценивает всякий спектакль с точки зрения структуры возвышенного в нем, уже такая нередко встречающаяся предпосылка, то же самое должно распространяться на зрителей. Зрители только в меньшинстве. Если критик или искусствовед или театровед, в его задачу входит не только опознать возвышенные театры, но и описать, придать этому какое-то особое изящество этому описанию, спорить с другим театроведом, как проблема возвышенного решена в том или ином персонаже, является ли это по-настоящему возвышенным или псевдовозвышенным. Или эта возвышенность недостаточно ярко представлена, или актер вообще не понимает, что такое возвышенное, зачем вообще взяли в театр. То есть вот какие компетенции у театроведа. Но в каком-то смысле такие же компетенции, только вот помягче, более-менее акцентированные, они у театрального зрителя. Театральный зритель приходит, если он приходит за эстетическим соображением, допустить другое, значит, он приходит туда в буфет просто, потому что если он приходит не за эстетикой, значит, приходит раньше, хотя многие радовались, когда делали билеты в советское время, там буфеты были хорошие, что бутерброды, все тут же очередь, тут звонок раздавался, окончание акта, ну, праздник. Есть и такое представление, это как по Аристотелю, это как бы все наоборот. Театр вместо созерцания, как высшего качества, переворачивается во вкус, то есть когда в современном кинематографе, который называется плебейским искусством, как раз наличие еды, компонента попкорна, вот как раз подчеркивает вот такой плебейский характер этого искусства. В театре, слава богу, еще вот сохраняются какие-то элементы, запрещающие жевать. Любой зритель, который приходит в театр, должен в каком-то смысле уметь различать возвышенное. Он приходит туда за эстетикой, зритель, он приходит туда, соответственно, за возвышенным, и, соответственно, эта операция, которую так Берг описал, она должна быть знакома каждому зрителю. То есть каждый зритель должен вовлекаться в возвышенное и исчувствовать наслаждение, когда он возвращается в сферу своей повседневной условности. Соответственно, вот это таким образом вдруг возвращаем. Из того, что час назад мы как бы думали, что мы знаем, а Гадрин задает нам понятие, раз он это привел с точки зрения главной категории эстетичества, превращается у нас вообще в главную линию того, что можно назвать театром. И делать театр, и осмыслять театр, и его созерцать, потреблять театр, нужно в контексте возвышенного. А вот это такой, оказывается, запрет. Что же такое театр современный? Если об этом так интересно узнавать как первый раз, при этом раз мы спросим себя, ну разве не за этим нужно? Разве мы, что мы там делаем, по большому счету? Что нас туда влечет и тянет? К чему мы восхищаемся в театре? А что такое игра актеров, как не способность, гениальная одаренность, особенно ярких актеров? Это возвышенная передача. Если бы актеры изображали такие, как мы, разве они были интересны? Нас не интересуют такие, как мы. Нас интересуют совсем не такие, как мы. Нас не интересует наша обычная жизнь, переложенная на сцене. Нас интересует что-то необычное. И даже если это обычная жизнь, то это необычное в этой обычной жизни. Все равно мы идем за разрывом уровня, за тем, чтобы встать на эту вертикаль, где обыденное открывается в совершенно ином измерении. Где это и называется и драма, это называется трагедия, это называется вот все вместе, это называется возвышенное. То есть мы идем, независимо от того, героическое это произведение, историческое или бытовая драма, мы все равно идем за этим. Мы даже стремимся увидеть возвышенное в бытовой ситуации. И оказывается, что и это осмыслялось крупнейшими современными режиссерами и сценаристами. И мы находим драматургами, мы находим поразительную фразу совершенно замечательного Мориса Меттерлинка. Кстати, этот драматург и поэт имеет огромное значение для нашего театра, потому что он обосновал так называемый театр души или новый театр. И именно этот театр души в определенном изменении контекста стал основой системы методов Станиславского. Станиславский был первым, кто поставил цельную птицу Меттерлинка. Станиславский именно привез, синяя птица была поставлена не в мире, не во Франции, а именно в России. Станиславский привез синюю птицу, и на самом деле он и был распространителем и убежденным сторонником театра души. В каком-то смысле то, что называется психологическая достоверность Станиславского, это отнюдь не изображение на сцене того, что мы имеем в жизни. Это нечто противоположное, почитайте его тексты. Он говорит о том, что есть два типа театра. Один тип театра изображает жизнь, а другой ее творит. Так вот, психологический театр метода Станиславского, это тот, который творит жизнь, не описывает ее, а создает в каком-то смысле. То есть настоящий театр Станиславского — это театр души, это продолжение театра души Меттерлинка. А душа есть, а вот тут уже дальше, сейчас, почему я это говорю, что в Станиславском мы это видим и правильно его понимаем, методы Станиславского, через театр души Меттерлинка. А как же интересно решал проблему возвышенного Меттерлинка. Вы скажете, ну, может быть, он все-таки не писал ничего о возвышенном? Нет. Он об этом только не писал. И если мы почитаем его труды о театре, о его методе, его совершенно замечательное, гениальное произведение, которое называется «Сокровище скромных», «Le trésor des hommes», «Сокровище скромных», да, как бы у нас еще более красиво перевели, «Сокровище нищих», это можно и нищих перевести, «Сокровище малых сил». Но в любом случае вот этот манифест «Трезор де Зомбль», французское, «Хаббл» английское, «Трезор де Зомбль», «Сокровище скром», ну, скажем, «Сокровище скром», может, так это и есть. Там он пишет такую потрясающую формулу. Он говорит, ну, vivons dans le sublime. Мы живем в sublime. Это поразительная вещь. И что он имеет в виду? Поразительная вещь, казалось бы, то, где мы живем, и не есть сюблим. И вдруг Меттерлинк все переворачивает. Будучи мало того, что драматургом, интеллектуалом, поэтом, вообще меняем человека, он понимает, что он говорит. Это парадокс, но вивон, да, мы сублим. Потому что мы живем не в сюблим. как раз не в возвышенном. Мы живем даже не в приниженном, а то, что мы даже не знаем, что мы живем в приниженном. Мы вспоминаем, что мы живем в приниженном, когда приходим в театр, когда сталкиваемся с возвышенным. Поэтому мы живем где угодно, только не в судьбе. И вот на этом строится театр души Метерлинка. Метерлинк говорит, давайте обратим внимание на значение сюбли. Речь идет не в возвышенном, не о том, что кто-то совершает некоторый поступок или действие, попадает в историю, в ситуацию, которая намного превосходит границы нашей обыденной жизни. Нет, не в этом дело. Не в количестве возвышенности, а в качестве нашего отношения к жизни и к смерти. И если маленький человек здесь сейчас, например, старик, уже доживающий никому не нужный, доживающий последние дни в своем домике, в среди рухляди, описывает этот образ Метерлинка, вдруг увидит, как на его такой готовый развалиться столик, за которым он бессмысленно сидит, смотря в одну точку, падает луч света, один маленький луч, который вот пройдет, он может вам схватить в этом переживании опыт бытия, опыт всего бытия, потому что он сейчас есть, и есть этот луч, и есть этот стол, и есть этот остаток хлеба на столе. И скоро этого не будет. Он ставит бытие на грань небытия. Тем самым из бытовой драмы он выпадает. И его проблема, его переживание или обычная ситуация в быту, когда вдруг на нас окатывает некоторое дежавю, невозможно сделать следующий шаг, потому что вдруг мы понимаем, что мы есть и что мы есть здесь. Но мы есть и мы есть здесь, хайдеггеровская дозайн, возможно, только тогда, когда перед нами четко и ясно, недвусмысленно, возникает смерть. Когда мы твердо и лицом к лицу видим, как она нас затрагивает. Когда мы стоим лицом к лицу с границей, с гранью. Лимас, сюблим. И когда Метерлинк говорит «ну вивон тарлю сублим», мы живем в сублим, он и обосновывает понятие не театр героев, где какие-то очень большие полководцы, такие водители, вожди человечества, огромные люди, сверхнаделенные какими-то невероятными сверхчеловеческими потенциями женщины и мужчины, амазонки, угляйства. Вот именно такие экстравагантные фигуры делают что-то за пределами человека. Нет, человек сам несет в своей душе, поскольку он жив, и он будет мертв. Поэтому в его душе есть сюблим. И он может вскрыть и должен вскрыть сюблим в самом себе. Вот смысл театра души Метерлинка. Поэтому обратите внимание, одно из его таких фундаментальных пьес называется «Там внутри». Это своеобразный отзвук, скажем, очень тонкое, деликатное послание Кюрисмансу, которое пишет Лаван, там внизу, описывает современность, он описывает падение в черную мессу и сатанизм современного мира, как распад культурных духовных высот Средневековья. И Кюрисманс говорит Лаван, там внизу, это название его романа, такой программы для декаденской культуры, для символизма. А Метерлинк называет свое «La interior» – «там внутри». Там внутри. И речь идет о маленьком, это так называемая статическая драма, там здесь нет как раз каких-то массивных сцен. Просто люди сидят, ждут, когда дочь вернется домой. Она не вернется. И только слепой знает, что она уже не вернется никогда. И вот это ощущение столкновения простых людей в их обычном интерьере, без всяких действий, столкновения с конечностью жизни, которую все переживают до такой степени насыщенно, до такой степени полно, что это выходит за пределы обыденного опыта, это и есть театр души Метерлинка. Это и есть лёд субли. Вот что он имеет в виду. Когда он говорит, что «ну вивон тарлю сублим», он показывает механизмы своего метода, своего философского метода, своего созерцания. Он предлагает искать возвышенное не в том, тем, что принято считать большим, героическим, историческим, судьбоносным. Он предлагает искать то же самое возвышенное, ту же самую драму Эдипа, Клитемнестра, Медеи или Ореста. Предлагает искать в жизни человека, в его душе. И это совершенно, совершенно другой подход. Именно таким образом мы проследили очень важную линию, ведущую к Станиславу. Это где-то было явно потеряно. Вот та вот семантическая связь, секвенция высказываний, которые в этой лекции провел, она где-то рвется. И рвется она, вот мы же считаем, что наш театр – это театр Станиславского. Вот весь наш современный театр – это продолжатель Станиславского. В той или иной степени. Или уж, по крайней мере, все начинают с этого метода, с актерских практик, говорят о психологической достоверности. Но для Станиславский строится его первый базовый посыл – это развитие и расширение идеи метаблика театра души. А та, в свою очередь, строится на определенной экстенциальной трактовке возвышенного. Так как же мы, забыв возвышенных, смотрим, понимаем наш театр? Тут возникает очень такой серьезный вопрос. Конечно, в какой-то момент возвышенное подверглось такой же операции, как и красота. Ну, мы знаем, что сегодня представить какую-нибудь красивую фигуру высокого, скажем, там, не знаю, стрейт ориентации, обычной человеческой ориентации мужчины, да еще там с красивой женщиной, с ребенком, это все. Как вы только придете с этим, это должно быть либо вверх ногами повешено на выставку, либо вас на выставку это не возьмут, потому что красота, в принципе, в ее классическом, скажем так, понимании, которое было так или иначе доминировало, при всех отклонениях и вариациях доминировало в течение более чем 2000 лет, в нашей европейской, греко-римской, средиземноморской культуре, по своему происхождению, черноморской культуре, тоже часть у нас Средиземноморья. Все сейчас перевернуто. Сейчас люди, которые будут выступать за красоту, они подвергнутся, понятно, какие названия, даже не хочется произносить на лекции, на театр, как люди, которые будут просто воспевать красоту, как ее понимали всегда, что с ними будет просто? Это страшно себе представить. И этому посвящены огромное количество искусствоведческой литературы, эстетических исследований, почему вот эта красота эксклюзивна, почему она связана с апартеидом, почему она вертикальна, почему она иерархична, почему она патриархальна и так далее. Это я тоже думаю, что это все знают. Постмодернистскую критику. Но вот на самом деле ровно то же самое происходит в течение 20 века с категорией возвышенного. Когда еще люди помнили о второй колонне эстетичества, они точно так же подвергли возвышенное принципиальному демонтажу или деконструкции. Просто театр Брехта, например, или театр так называемых реалистов сказали, нет, наша задача изгнать возвышенное из театра. И, как видим, они справились успешно. Они, если красоту из искусства изгоняют, она еще как-то хотя бы в нашей такой инстинктивной реакции, что такое эстетическое, она сохраняется, как фантомная боль, может быть. Ну, она все равно есть, так или иначе, она есть. А вот с возвышенным, которые принялись вырезать, уничтожать. Что это еще за возвышенное? Возвышенное разрывает нормативы обычного. Это создает некую травматику процесса исторического, культурного, человеческого. Либо погружает нас в какой-то мистический опыт, либо в какое-то переживание конца, либо в пессимизм. Это парализует нашу волю к демократии, либерализму и прогрессу. Считают теоретики такого толка. Соответственно, возвышенному был дан бой. Так же, как красоте. Причем с возвышенным справились раньше. И свидетельство об этом и лучше, чем с красотой. Свидетельство о том, что мы вообще забыли об этой категории и спокойно живем без нее и автоматически она не всплывает никогда ни в каком контексте. Но на самом деле, если вынести за скобки или согласиться с этой молчаливой, умолчанной ликвидацией возвышенного, у нас возникает семантический разрыв с традицией русского театра. Потому что Станиславский и был тем, кто переводил возвышенное в сферу малого. Но поскольку это человеческое, это все равно было великое. Тогда он и стал великое в человеческой душе, живой и обреченный на смерть. И тогда возвышенное мы видим в Чехове. Чехов, казалось бы, где у него героизм? Это один из самых скептических авторов. И там, почему его пьесы получили такой холодный прием, когда они были ставились в первый раз? Потому что люди привыкли воспринимать возвышенное так в их классических формах, чтобы это было героично, огромно, звучало с таким вот с вагнеровским подходом. А когда Чехов брал что-то мелкое, банальное, поначалу публика, приходящая в театр с возвышенным, не распознавала возвышенного ни в «Дяде Ване», ни в «Трех сестрах», ни в «Чехе». И, соответственно, этот жест театра души, которым и является русский театр, современный русский театр – это наследник театра души, где возвышенное толковалось именно так. Но это было возвышенное. Это было не описание мелочи, чего не поняли в начале, чего не поняла русская публика, польстившись или купившись на внешнем, не распознав этого хода, движения Серебряного века всего. И потом бесконечный успех и в России, и за пределами Чеховского театра, театра Станиславского, потом, вот что вы имеете в виду, фактически послание Метерлинка «Le Trésor des Hommes» дошло. То есть оно дошло по назначению и, в принципе, стало той платформой, на которой и сформировано наше эстетическое восприятие. Вот сегодня это эстетическое восприятие основано на предпосылке трансформации возвышенных в театре души. Метерлинка, Станиславский, Чехов. Вот теперь у нас, да, а тот момент, что само возвышенное ликвидировали по ходу дела, в ходе этого развития театра, его обрезали, это уже было в советское время, потому что в возвышенном есть действительно что-то мистическое, что-то сакральное, что-то нерациональное, нематериальное. Конечно, были попытки придать вот у Платонова, например, отчасти Андрея Платонова, придать мистическое измерение большевизму, котловане, черепуре, когда люди строят коммунизм уже как нечто, вот в этом такой пролетарский сублим возникает, когда они копают такую яму, чтобы не все провалились в буржуи, и вообще все исчезло в этом котловане, они не могут его закончить, потому что это такое как бы строительство Вавилонской башни наоборот, строительство Вавилонской ямы в котловане. Но это действительно сублим. Но постепенно он был слишком сублим, Платонов его задвинули, и этот некий очень демонический пафос раннего большевизма, который вырастает каким-то образом из этого театра души, из сублим Серебряного века, Метерлинка и Станиславского, конечно, постепенно он блокировал доступ к своим вот базовым концептуальным алгоритмам, с чего это все начиналось. Но что-то проникло и достигает нас. Поэтому я, как обычно, не вложился во время. Я просто еще хотел поговорить о сакральном, потому что сакральное очень напоминает возвышенное. Сакральное, в отличие от святого, это то, что включает в себя вот ту энантиодромию, верха и низа. В принципе, сакральное и возвышенное очень близкие категории. Но сакральное не входит в эстетику, а возвышенное входит. Поэтому здесь между ними существует определенная разница. Завтра, наверное, мы немножко это затронем, когда будем говорить об историале театра. Потому что это как раз связано с децентрализацией нового времени, с утратой сакрального. Но я хочу сказать в любом случае для внимательных слушателей, что параллель между содержанием понятия возвышенное и сакральное очень продуктивна. Потому что Сакральное – это как раз то, что внушает, согласно, например, вот определению Рудольфа Готта, который написал замечательную работу, «Das Heilige», у нас это не как священное, но за неимением лучше. Сакральное – это и священное, и проклятое одновременно. Вот туда об этом и пишем. Поэтому по-немецки «Das Heilige», с его точки зрения священное «Das Heilige», включает понятие проклятости. А в русском языке священное – это все-таки скорее хорошее священное. То есть, а сакральное – это и очень хорошее, как Бог, и очень благое, как дьявол. И то священное. Вот не священным является обыденное. Вот, вот почему между сакральным и возвышенным есть прямая связь, смысловая связь. Потому что возвышенное разрывает обычное. Оно все что угодно, только необычное. Поэтому оно и противопоставляется Богу, красоте. Поэтому оно выходит за пределы человеческого. Сакральное – это именно такое же. Интересно, что термин для сакрального в иудаизме был херем. А то же самое, что современный исламский харам. То есть то, что запрещено к употреблению. Это была изначально та часть, на наследие или имущество врага, которую нельзя было, как называлось, употреблять, брать себе. Ее можно было либо уничтожить, либо принести в жертву Богу. То есть херем – это не для бытового использования. Это и либо для жертвы Богу, но это высшее предназначение, это же не просто утилизация, либо, наоборот, уничтожение, полная ликвидация. То есть то, что мы не можем интегрировать в наше обыденное. То есть херем, харам, об этом Дюрдейн в своих работах, основатель социологии, французской школы социологии, Эмиль Дюрдейн очень подробно пишет. И Амир Челяби вообще полную картину понятия сакрального и профана. Так вот, сакральное включает в себе и святое, и антисвятое. Но не просто греховное, а уже вот греховное и такое хорошее поведение, плохое поведение, грех, добродетель – это находится на уровне обычного в этике. А сакральное разрушает это. Святое – это не хорошее. Это настолько хорошее, что мы себе не можем представить. Это хорошее за пределом возможности нашего опыта, за пределом профана. Точно так же вот сатанинское, оно за пределом плохого. Человек не может просто так. Об этом, кстати, у Данте очень интересно. Там была целая категория грешников, которые находились в лимбе. То есть их отвергал ад, чтобы он ничего плохого не сделал, чтобы вас туда отправить. И рай. Потому что и ангелы говорят, и вы ничего хорошего ничего не сделали. И вот такие души, они вечно гонимые, гонимые пчел. Это как бы такой образ обыденного нормального человечества. То есть не то, что рай служит, это понятно, но вот в такой оптике и ад-то надо заслужить еще. То есть надо что-то такое сделать, чтобы реально пробить. Потому что это, а иначе, если между одним и другим спокойно, так вот это и продолжается, как здесь ни шатка, ни валка. Так и после смерти Муданте, в Божественной комедии, так ни шатка, ни валка, за ними только гонится рой пчел, который бесконечно. И тогда люди, которых ржали эти пчелы, они орут: возьмите нас в ад, возьмите нас куда угодно просто отсюда, куда угодно, только не это однообразное ужаление. Так вот, сакральное – это как раз вертикаль, это либо рай, либо ад, либо вот их внутренняя диалектическая связь, что ярко выражено вам. Соответственно, на этом можно закончить. И последнее, что может быть последнее замечание, что возвышенная, главная категория восприятия театральности, главная категория, объясняющая специфику русского театра, и при том, что мы его сразу не обознали, их мы так лекции тоже с ним знакомили почти в первый раз. На самом деле это то, что мы прекрасно знаем. Это не что-то далекое, искусственное, абстрактное. Это то, как из чувства священного, чувства сакрального, то, что у нас очень даже имеет свое место, свою территорию, свое пространство, то, что у нас живет. Это приводит нас в театр, это заставляет нас читать, это делает нас людьми культуры, причем не абы какой, а именно классической русской культуры. А когда говорят, что там русские – это этнос, или русские – это кровь, это совсем, совсем неправильно. Со всех точек зрения, особенно с социологической точки зрения, с этнологической точки зрения. Но совсем уже это неправильно с культурной точки зрения. Русским необходимо становиться. Русский – это понятие специфической культуры, которое неразделимо с Достоевским, с Чеховым, с Петерлинком, принесенным Станиславским, с нашим театром, с нашей литературой, с нашей культурой. Это и есть русское. Русское – это в первую очередь культурное. Так вот, в нашем русском культурном коде возвышенное не просто прописано, а находится на самом центральном месте. Оно и делает в определенном случае, оно когда включается, когда мы подходим к этому возвышенному, когда мы его касаемся, вот тут сплошь и рядом наша русскость и проявляется. Вот русскость в культурном смысле тесно связана с этой осью, осью возвышенного. Мы сами себе отчеты, как правило, не отдаем, но именно поэтому мы ходим в театр, поэтому мы и связаны с нашей культурой. И вот эта связь с нами самими, как с нашим культурным кодом, до сих пор, даже сегодня, в эпоху, когда возвышенное низвергнуто, кстати, как и русское, или прекрасное, оплевано, табуировано, запрещено, поставлено, подверглось искажению, все равно это все есть. Есть театр, есть культура, есть современные люди, в которых это культурный алгоритм, уходящие в глубокую древность, до сих пор живут. Благодарю вас.